Беседа 13. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи с 18 по 21. Всего неприличнее и несвойственнее христианину искать праздности и покоя. Ничто так не противно призванию нашему и воинствованию, как сильная привязанность к настоящей жизни. Твой владыка был распят, а ты ищешь покоя? Твой владыка был пригвожден, а ты предаешься удовольствиям? Это ли дело благородного воина? Потому и Павел говорит: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Так как были люди, которые лицемерно держались христианства, а жили в праздности и неге, что противно кресту, поэтому апостол и говорит таким образом. Крест составляет принадлежность души, выступивший на борьбу, готовый на смерть и вовсе не ищущий покоя, а они живут совсем напротив. Итак, хотя они называют себя Христовыми, но они враги креста. Иначе, если бы они любили крест, то старались бы проводить и жизнь, свойственную распятому. Не распят ли был твой владыка? Если ты не можешь так же распяться, можешь другим образом подражать ему. Распинай самого себя, хотя бы и никто не распинал тебя. Распинай, говорю, себя не для того, чтобы умертвить себя, отнюдь нет, это и беззаконно, а по слову Павлову, для меня мир распят, и я для мира. Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Если ты любишь своего владыку, умри его смертью. Познай, как велика сила креста, какие благотворные производил он и производит действия, какое он прибежище в жизни. Им совершается все. Крещение крестом, так как должно принять печать, рукоположение крестом и вообще, бываем ли на пути или дома, или в другом каком месте, крест — великое благо, спасительное оружие, непреодолимый щит, неприязненный дьяволу. Итак, когда ты ратуешь против него, то уже несешь крест, не просто напечатлевая на себе знамение креста, но претерпевая страдания креста. Христос крестом обыкновенно называет страдание, когда говорит: «Возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. То есть, если кто не готов на смерть. А люди чувственные, любящие жизнь и плоть, являются врагами креста. Да и всякий, преданный удовольствиям и земному спокойствию, есть враг креста, которым Павел хвалится, который объемлет, и с которым он старается тесно соединиться, как это видно из слов его: «Для меня мир распят, и я для мира». Теперь даже, говорит, со слезами говорю. Почему? Потому что зло усилилось. Потому что таковые люди достойны слез. В самом деле достойны слез те, которые проводят жизнь в удовольствиях, которые одежду своей души, то есть тела, утучняют, а вовсе не помышляют о наказаниях в будущей жизни. Вот ты живешь в удовольствии. Вот упиваешься сегодня и завтра, и 10, и 20, и 30, и 50, и 100 лет. Это невозможно, однако ж допустим, если угодно. Какой же конец? Какая польза? Никакой. А потому, недостойна ли слез и плача такая жизнь? Бог поставил нас на это поприще, чтобы увенчать нас, а мы сходим с него, не сделавши ничего доблестного. Итак, Павел плачет о том, чему другие смеются, чем другие услаждаются. Столько-то он сострадателен, так-то он заботится о всех людях. Их, говорит Бог, чрево. Потому Бог у них станем есть и пить. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. Видишь ли, как худо удовольствие. У одних Бог деньги, а у других чрево. Таковые не идолопоклонники ли? Даже не хуже ли их? И слава их, говорит, в сраме. Некоторые говорят, что этими словами указывается на обрезание. А я говорю совсем другое. Именно вот что значат эти слова. Они величаются тем, чего бы надлежало им стыдиться. Тоже говорит апостол в другом месте. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдите. Послание к Римлянам, глава 6, стих 21. Делать постыдное — тяжкий грех. Грех наполовину уменьшается, если делающий стыдится. А когда кто еще хвалится постыдным, то это верх бесчувствия. Но об них ли одних сказано это? Не подлежит ли кто из присутствующих здесь с нами тому же обвинению? Или никто из вас не заслуживает его. Никто не почитает чрево Богом. Не поставляет славы своей в студе? Желаю, сильно желаю, чтобы подобного ничего нельзя было приложить к нам. Желал бы даже не знать такого, кому бы сказанное можно было поставить в упрек, но, боюсь, не к нам ли более, нежели к своим современникам, говорит апостол. Ведь если кто всю жизнь тратит на то, чтобы пить и есть, нищим уделяет мало, а больше издерживает на чрево, то неприлично ли к такому отнести сказанное? Ничто не может более побудить стыд и быть укорительнее этого изречения. Их Бог чрево, и слава их в сраме. Кто это такие? Те, которые... Они мыслят о земном, который говорит, мы построим дома. Где? На земле. Говорит, купим поля опять на земле. Получим власть опять на земле. Достигнем славы тоже на земле. Разбогатеем все на земле. Вот те, их Бог чрево. Те, которые не думают о духовном, которых все заботы и помышления ограничиваются землей, поистине имеют Богом чрево, говоря, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. И после того ты еще сетуешь, что тело твое из земли, хотя это нисколько не вредит тебе по отношению к добродетели. Между тем, скажи мне, ты смеешься и забавляешься, не заводя удовольствиями душу до праха и вовсе не думая об этом. Какое же прощение получишь ты, повергнув себя в такую бесчувственность, тогда как и самое тело должно сделать духовным? И это возможно, если бы ты пожелал. Тебе дано чрево для того, чтобы питать, а не расширять его, чтобы управлять им, а не подчиняться ему, чтобы оно тебе служило для питания прочих частей, а не ты ему служил, не для того, чтобы ты выходил из границ. Не столько зол причиняет выступившее из берегов море, сколько желудок вредит телу нашему и вместе душе. Море потопляет всю землю, а желудок обременяет все тело. Положи ему пределом довольства, как Бог оградил море песком. И если он волнуется, если свирепствует, запрети ему властью тебе данной. Смотри, как Бог почтил тебя разумом, чтобы ты подражал ему, а ты не хочешь. Но, видя желудок переполненным и расстраивающим всю твою природу и обращающимся в болото, не смеешь сдержать и сделать умеренным. Их Бог говорит чрево. Посмотрим, как Павел служил Богу. Посмотрим, как и чревоугодники служат чреву. Не подвергаются ли они бесчисленным смертям? Не боятся ли отказать ему в каком бы то ни было требовании? Не раболепствуют ли ему даже в невозможном? Не хуже ли они невольников? Но Павел не таков, потому он и сказал: «Наше же жительство на небесах». Не будем же и мы искать покоя здесь, на земле. Пожелаем сделаться славными там, где и житие наше. Откуда, говорит, мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Постепенно возводит нас. С неба, говорит, Спаситель наш, доказывая величие местом и лицом, который уничиженное тело наше, говорит, преобразит. Тело наше ныне много терпит, его вяжут, бьют, оно претерпевает бесчисленные беды. Но и тело Христово столько же терпело. На это он намекает, говоря, что оно будет сообразно славному телу его. Потому, хотя тело то же самое, но облекается в бессмертие, преобразит, говорит. Следовательно, оно будет иметь и другой образ, или же он так назвал изменение в несобственном смысле. Сказал же уничиженное тело наше, потому что оно ныне уничижено, подвержено тлению, болезни. Ныне оно кажется ничтожным и ничем не лучше прочих тел. Что оно будет сообразно, говорит, славному телу его. Увы, это тело будет сообразно тому телу, которое сидит одесную Отца, которому поклоняются ангелы, которому предстоят бесплотные силы, которые превыше всякого начальства, власти и силы. Вот какому оно сообразно будет. Итак, если вся вселенная будет слезно оплакивать людей, потерявших эту надежду, то оплачет ли она достойно, что и при данном нам обещании, что оно будет сообразно, тело наше отходит вместе с демонами? Я не упоминаю уже о гиене. Что бы ты ни сказал, все почитаю за ничто в сравнении с такой потерей. Что ты говоришь, Павел, тому ли сообразно будет? Да, говорит. А для удостоверения приводит и доказательства. Силою, говорит, которой он действует и покоряет себе все. Христос имеет силу, говорит апостол, покорить себе все, следовательно, и тление, и смерть, и преимущественно той же самой силой он сделает и это. И для чего, скажи мне, потребно больше силы? Покорить ли ангелов и архангелов, и херувимов, и серафимов, и демонов, или сделать тело нетленным и бессмертным? Без сомнения, гораздо более для первого, нежели для последнего. Он показал большие дела своей силы, чтобы ты и последнему поверил. Итак, хотя вы видите миролюбцев в радости, хотя видите в славе, стойте, не соблазняйтесь их примером и не страшитесь. Надежда на прославление тела сильна возбудить самого ленивого и сонливого. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Глава 4, стих 1. Так, каким образом? Как вы стояли непреклонными. Смотри, как он после увещания присовокупляет похвалы «радость и венец мой». Не только радость, но и слава. Не только слава, но и венец. Той славе ничего нет равного, когда они составляют венец Павла. Стойте так в Господе, возлюбленные, то есть в надежде на Бога. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им. Глава 4, стихи 2 и 3. Некоторые говорят, что апостол этими словами, искренний сотрудник, просит жену свою, но это несправедливо. Он просит какую-то жену или мужа одной из них. «Помогай им, — говорит, — подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Видишь ли, как он свидетельствует об их добродетели? Что Христос сказал апостолам? Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни. Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. То же свидетельство он дает им, филиппийцам, словами, которых имена в книге жизни. Мне кажется, что эти жены были важны в церкви филиппийской, и он препоручает их мужу, конечно, достойному удивления, которого и называет сотрудником, которому, быть может, он обыкновенно поручал, как с поспешнику, сподвижнику, соучастнику и брату. Это он делает и в послании к римлянам, говоря: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви кенхрейской». Послание к римлянам, глава 16, стих 1. Сотрудник, так он называет или какого-нибудь брата их, или мужа одной из них. Как бы так сказал: «Ныне ты искренний брат, ныне ты истинный муж, потому что сделался членом, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною. Твоя честь в тебе, не в дружбе, но в добрых делах, подвязавшимся вместе со мною». Что ты говоришь? Жены подвязались вместе с тобою? Да, говорит, немало и они помогали. Хотя у него и много было сотрудников, но в числе многих содействовали и жены. Следовательно, церкви тогда возрастали немало, и то, что такой честью от других пользовались почтенные мужи и жены, производило много добра. Во-первых, потому что и прочие возбуждались к равной ревности. Во-вторых, через почтение они получали пользу. В-третьих, и сами они делались ревностнее и усерднее. Потому ты видишь, что Павел везде старается об этом и поставляет таковых на вид. Об этом он говорит и в послании к Коринфянам, что оно есть начаток Ахаии. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 15. А некоторые говорят, что имя сотрудник есть собственное. Но какое бы это имя ни было, нет нужды со всей точностью изыскивать, а должно удивляться, что он повелевает воздавать им великое почтение. Все для нас на небесах, и Спаситель, и град, и что не сказал бы кто. Откуда, говорит, мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? и это дело его человеколюбия. Сам опять грядет к нам, а не нас туда влечет. И таким образом, взявши нас, отходит. И это великая честь для нас. Если он пришел к нам, когда мы были его врагами, то тем более придет, когда мы сделались его друзьями. Не поручает этого ни ангелам, ни рабам, но сам грядет на облаках, чтобы призвать нас в царство свое. А может быть, и те, которые его почитают, восхищены будут на облаках. И мы, сказано, почитающие его, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17. Кто же окажется верным и мудрым рабом? Кто те, которые удостоятся таких благ? Как жалки отпавшие! Если бы мы и всегда оплакивали потерявших царство, оплачем ли достойно участь их? Если бы ты насказал и тысячи гиен, то не скажешь ничего равного тому мучению, какое будет терпеть душа тогда, когда потрясется вся вселенная и прозвучат трубы, когда будут предходить ангелы первого чина, потом второго, затем третьего, после того бесчисленные сонмы сойдут на землю, потом херувимы, которые также многочисленны и бесконечны, далее серафимы, когда, наконец, придет сам Христос в той неизреченной славе, когда пришедшие вперед будут поспешно выводить избранных на середину, когда потом Павел и все прославившиеся, подобно ему, пред лицом всего небесного воинства будут увенчаны от царя, провозглашены и почтены. Даже если бы не было гиены, каково бы и тогда было одним получить честь, а другим бесчестие. Нестерпимо гиенна, признаюсь, весьма нестерпимо. Но лишение царства нестерпимее ее. Скажи мне, если бы какой царь или сын царя, отправившись, окончивший множество войн и заслужив себе удивление в сопровождении всего войска, вошел в какой-нибудь город на колесницах с трофеями, с бесчисленными полками воинов, покрытых золотом, с телохранителями, имеющими золотые щиты, и весь город был бы украшен, и при нем находились бы все властители вселенной, а за ним следовали бы всякого возраста чужеземцы, заключенные в оковы, с эпархами, сатрапами, ипатами, тиранами и архонтами, если бы при всей этой славе он одних из встречающих его граждан и принимал, и приветствовал, и подавал им руку, и позволял им говорить с полной откровенностью или даже со всеми стоящими разговаривал, как с друзьями, говорил, что весь этот путь он совершил для них, но затем одних ввел в свои царские чертоги, а других оставил, то какому бы наказанию не было это равносильно, хотя бы оставленные и не были наказываемы. Если же столь горько лишиться такой славы от человека, то тем более от Бога, когда все горние силы будут с царем, а демоны связаны и унижены, и когда сам дьявол и вся сила вражья поведется в узах, когда силы небесные, когда сам Христос придет на облаках. Поверьте мне, что от скорби, угнетающей мою душу при этом повествовании, я не могу докончить слово. Подумаем, какой великой славы мы лишаемся, тогда как можно бы не лишиться. Мучительно то, что мы, при всей возможности с нашей стороны не терпеть этого, терпим. Когда Христос одних примет и поведет к Отцу на небеса, а других оставит, и когда этих последних, против их воли, плачущих и поникших долу, некоторые ангелы, взявши, повлекут в огонь гиенский, наперед обличив пред целой вселенной, какая тогда, полагаешь ты, будет скорбь. И так постараемся, пока есть время, и с великой ревностью позаботимся о своем спасении. Сколько можем мы сказать такого, что говорил богатый? Если бы кто теперь позволил нам, то мы надавали бы полезных советов, но никто не позволяет. А что мы много наговорили бы, это известно не от одного богача того, но и от многих других. Или ты не знаешь, сколько было таких, которые находились в горячке и говорили, если бы нам выздороветь, то уже не подвергнемся таким мучениям. Много такого наговорим мы тогда. Но подобно тому богачу услышим, что есть пропасть, что мы здесь получили добро. Евангелие от Луки, глава 16, стих 25. Итак, умоляю вас, будем горько воздыхать, или лучше не воздыхать только, но и жить добродетельно. Будем теперь плакать для спасения, чтобы не плакать тогда тщетно. Рыдать теперь и не рыдать тогда о нечестии. Нынешний плач происходит от добродетели, а будущий — от бесполезного раскаяния. Будем же скорбеть ныне, чтобы не скорбеть тогда. Не все равно скорбеть здесь или там. Здесь ты скорбишь кратковременно, или лучше вовсе не чувствуешь скорби, зная, что скорбишь о благе, а там скорбь ужаснейшая, так как безнадежна, беспрерывна, бесконечна и вечна. О, если бы все мы, избегши таковой скорби, получили успокоение! Но так как для того, чтобы не лишиться этого, потребно усильное старание и непрестанные молитвы, то прошу вас, будем стараться. Если мы стараемся и молимся, то достигаем. Если будем прилежно молиться, то Бог подаст. Если же не просим Его и не делаем чего-либо такого и вовсе остаемся в бездействии, то как можно спящим сделать доброе когда-либо? Никак. Довольно, что текущие, стремящиеся и сообразующиеся смерти его, как сказал Павел, могут получать, а спящие отнюдь не могут. Что бы, говорит, достигнуть? Глава 3, стих 11. Если же Павел говорил, чтобы достигнуть, то что скажем мы? Спящие вовсе не могут совершать и мирских дел, тем более духовных. Спящие никогда ничего не могут получить и от друзей, не могут и от Бога. Спящих и отцы не почитают, так же и Бог. Потрудимся немного, чтобы всегда наслаждаться покоем. Скорбеть совершенно необходимо, и если не поскорбим здесь, то будем скорбеть там. Для чего не решаемся скорбеть здесь, чтобы там успокоиться? О, если бы всем нам, пожившим достойно Христа и сообразовавшимся смерти Его, сподобиться неизреченных благ во Христе Иисусе, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.